Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Юрий Грымов, режиссер, продюсер, художественный руководитель Московского театра «Модерн». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы у нас в студии «Радио Веры». Очень приятно, что такая традиция уже складывается у нас.
Да, я да, так и не уходил.
Да.
Мы с вами поговорили, хорошо. А там где-то в уголочке у вас остался.
Особенно радостно, что с премьерами связано это часто, театр «Модерн». Я бы вот с чего начал. В последний раз, когда вы у нас были, вы только-только выпустили премьеру «Войну и мир» в театре «Модерн», и мы говорили с нашей коллегой Анной Леонтьевой о семье с вами, и о премьере, и о семье, мысль семейная важна в этом романе, вас в той постановке интересовал русский Пьер, но мы вас как журналисты тогда пытали, вот что для вас семья, в чем важность семьи, и вы, я помню, тогда так отвечали, что трудно сказать вот что-то такое о семье, в этом смысле, потому что для вас это что-то очень понятное, ясное, то, что есть, то, что было всегда, то, что нужно.
Даже естественное.
Естественное. Да.
Мы же, помните, мы когда начинаем на подобную тему рассуждать, которые являются для нас естественными, да, и если говорить серьезно, то описывать счастье гораздо труднее, чем несчастье. Несчастье, оно яркое. Да, она связана с грехом, она связана с какой-то потерей. Вот сейчас, если мы говорим про несчастье, вот буквально недавно трагедия в Казани, в школе 175, мы можем это, об этом говорить, переживать, находить эпитеты, да, хотя, по идее, про это надо просто молчать, да, то есть молчать и скорбить, да, то про счастье тоже, как сказать, очень трудно, так сказать, ну, рассуждать на эту тему, да, ведь счастье – это тогда, когда ты сам это понимаешь. Может быть, ты счастлив, но ты этого не понимаешь. Ну, это самое сложное – осознание. Тогда это и есть счастье. Поэтому, как Толстой совершенно правильно говорил, счастлив тот, кто счастлив дома. Мне кажется, очень много в этом смысла.
Ну вот некоторое время прошло с того нашего разговора, и сейчас вы выпустили, уже были премьерные показы какое-то время назад, спектакль «Женитьба». То есть обратились, собственно, к семейной теме. Что-то, скажем так, в ракурсе ваших интересов изменилось с тех пор? Вам захотелось о семье поговорить теперь, о том, почему люди создают семью, почему люди женятся, из каких мотивов и соображений они женятся?
Не, ну, эти выводы должен делать зритель. А театр, да, и раньше, когда снимали хорошее кино, в отличие от сегодняшнего, да, ведь театр и кино хорошее, оно поднимает вопрос. Ответ даете вы. Ну, зрители, мы разные сидим и по-разному отвечаем. Но от качества вопроса зависит глубина ответа. То есть, если есть вибрация какая-то на сцене, то она откликается в зале. А почему «Женитьба»? Потому что это произведение, в частности, Гоголя, «Женитьба», но я объединил три произведения. Я объединил Гоголя «Женитьба», Островского «Женитьба» Бальзаминова и «Предложение Чехова». Все это называется под общим названием «Женитьба», хотя в плакате «ба» я немножко отодвинул. «Женитьба», «Женитьбы», ну и так далее. А почему? Потому что во всех этих трех произведениях прекрасных авторов звучит тема нелюбви. Там нету темы любви. Хотя вроде бы мы, извиняюсь за такое слово, женихаются, ищут руки и сердца, хотя никто не ищет ни руки, ни сердца, это стяжательство абсолютное, да, это деньги, это какая-то корысть, то, что мы называем там приданным. И вот это я вижу сегодня в соцсетях. Люди так охотно говорят о деньгах любой ценой, и когда мы говорим о семейных ценностях, почему я об этом говорю, для меня это естественно, но я замечаю, что в современных масс-медиа и в обществе, и конкретно в соцсетях я вижу, что тема семьи, она не является естественной, она является противоестественной. Есть какой-то порог, ну, какой-то бред, практически сплошное такое неприглядное прелюбодеяние, ну, прям вот реальное, прикрываясь тем, что да, так живет современный мир, мы так живем. Секундочку, чем изменились мы, люди? Мы млекопитающие, мы с вами, и мы одинаково с вами производим детей. Чего это мир так сильно изменился, да? Птички не изменились, да? Киты не изменились, согласны, да? А мы что-то изменились и сказали, что нет, семья нам не надо. Современная молодежь сегодня говорит, а нам и дом не надо, будем арендовать постоянно, то есть мы не будем видеть гнездо. Это называется нелюбовь, да, или страх перед этими чувствами. И я решил поставить спектакль «Женитьба». Это сатира, конечно, сатира. И чтобы люди узнавали себя, задавали себе эти вопросы. Потому что впервые я видел массу экранизаций, прекрасных экранизаций «Женитьбы» и постановок в театре, но никогда никто не концентрировал свое внимание вокруг Агафьи Тихоновны. Я сконцентрировал свое внимание и увидел у этих авторов в основном Агафью Тихоновну, причем все забыли, как ее фамилия. У нее прекрасная фамилия Купердякина. А практически не звучит эта фраза никогда ни в одних постановках и экранизациях. И я собрал вокруг женщины этих странных мужиков, претендентов на руку и сердце, а фактически на приданное. И я подумал, а что испытывает женщина, видя сомнительных, странных, не всегда приятных, придурковатых женихов, что она испытывает, если она мечтает о любви. Ну, она хочет построить семью. Вот об этом спектакль «Женитьба», ну, с каким-то юмором, сатирой и так далее.
Главную роль играет Лолита Милявская. Замечательно органично она в этой роли. Но для вас, как для режиссера, вот это решение пригласить артистку, которая с театром ни у кого не ассоциируется.
Ну, она не сочетается с театром, допустим, для радиослушателей, которые нас слушают, да, и там, или кого-то, да, но для меня она давно ассоциировалась. Я с Лолитой дружу 30 лет, и я всегда видел в ней абсолютно драматическое начало. Но мы с вами знаем, что любой большой артист, комик, да, берем там Никулина, Папанова, они прежде всего драматические актеры. Да? А как следствие уже там какие-то клоуны, клоунессы и так далее. Лолита тоже представитель шоу-бизнеса, автор-исполнитель, шоу-бизнес, клоунесса. И я всегда знал, что в ней есть драматическое начало. И сегодня уже можно об этом говорить уверенно, что в театре «Модерн» случился ее дебют, она как драматическая актриса. И мне кажется, у нее это получилось. Скажу больше, что уже мы выпустили спектакль, уже сыграли, наверное, 4 или 6 спектаклей, и Лолита подходит ко мне и говорит: «Юра, как же эти мужики похожи на моих 6 мужей?» Мы не обсуждали это. Я знал всех. Я знал всех этих мужей. Но я эту тему не педалировал в разговорах. Я знал, что есть биография у Лолиты. И мы эту тему не разбирали. А как это он, а как он, это ее личное дело. Но она подошла и сказала: «Как они похожи на моих мужей».
То есть попало.
Ну, как-то так попало. Хотя я скажу честно, что я не выстраивал каждую роль под тех мужей, которых я знаю. Просто у Гоголя и у того же Островского, и у Чехова там очень яркие мужские образы. Мы знаем таких. Это мы. Или там наши друзья, понимаете, да? Наши знакомые. Поэтому они узнаваемы, и это цепляет и ее, Агафью Тихоновну, это цепляет и зал. Но, конечно, все равно это, скажем так, если мы начали с «Войны и мира», да, то, конечно, это более легкое все-таки произведение, это сатира. Хотя я вышел на финале на такой момент одиночества, и как-то мы начали с сатиры, с какой-то шутки-прибаутки, да, гэга, ну, скажем так, то, что у Гоголя прописано, да, комедия, но вышли потом, мы вернулись опять к Гоголю и вышли все-таки на драму Качкарёва и Агафьи Тихоновны.
Спектакль, в моем впечатлении, я был на одном из первых показов, завершается такой, я бы сказал, грустью, действительно, одиночеством этой женщины, которая во многом осталась непонятой. Она хочет любви, но не получает ее. И тут для меня возникает вопрос, интересно, что вы скажете, уже даже не только про этот спектакль, а про некоторую силу воздействия театра и искусства, когда зритель в конце остается не с хэппи-эндом, скажем так, а с неким ощущением, что мы вам показали, как нельзя, как не должно быть. вот вы в этом себя узнали, и вы, наверное, может быть, не уйдете с этого спектакля с чувством хорошо проведенного времени в этом, в легком смысле. Вы уйдете растревоженным.
Да, но хорошо проведенное время – это приобретенное время. Ну, понимаете, мы иногда можем терять время на, как, знаете, моя бабушка говорила, пустые хлопоты. Ну, это потеря времени. То я считаю, что в театре человек приобретает знания о себе. Не о персонажах на сцене, а о себе. Он сидит и думает, он натягивает все это на себя, зритель натягивает на себя, откликается это в зале, понимаете? И я не хочу, чтобы люди грустили, но я хочу, чтобы люди думали и понимали, что театр – это не просто штучка, которая вас куда-то уводит, или в некоторых театрах иногда я читаю, я что-то такое видел, когда пытаются сделать человека хуже. Зрителя, да, хуже. То есть результат должен быть какой-то. Ты человек, ты должен быть плохим, ну, вообще прям плохим, такое адовое состояние. То я романтик и идеалист в этом плане. Я считаю, что театр должен делать человека лучше. Я понимаю, сейчас многие улыбнулись, кто нас слушает. Да, я в это верю. Если я не буду заходить на территорию творчества без желания сделать лучше, да, вот я с детства занимался живописью. Раньше рисовали картины во славу Бога. Ну, мотив понятен, да, то есть зачем люди рисовали. Потом это что-то ушло, начало развиваться в другую сторону, но неважно. Также и здесь, как я могу начинать ставить и рассказывать историю вам для того, чтобы вы стали хуже? Я видел такие спектакли. Ну, я видел. Надо их запрещать? Не надо. Свобода, ну, люди должны делать то, что они хотят, а зрители тоже свободны, вправе выбирать то, что они хотят. Но это совсем не значит, что все время это хэппи-энд, все время это такой майонез, мармелад, это не так. Это не так. Я вообще считаю, что зритель должен приходить в зал для того, чтобы пообщаться с умным человеком. Ну, условно говоря, ну, то есть с интересным человеком, с умным, а не с прикольным, извиняюсь за слово, приколь, да? Ну, просто интересно, это что-то приобрести, как я уже говорил, знание о себе и не потерять время, а прожить еще одну жизнь в зале. Театр на это, так сказать, и заточен, как мне кажется. Для меня театр, ну, в частности, театр модерна, это некое высказывание. А недавно совсем недавно, вот я об этом тоже напишу у себя в Фейсбуке и в Инстаграме, более просторно, чем сейчас скажу, я для себя как-то нашел некое измерение искусства. Да. Звучит, наверное, очень, наверное, просто то, что я сейчас скажу, но что-то в этом есть, я вам говорю. Мне кажется, все, что можно запихнуть в телефон, не искусство.
Интересно.
Вот все, что запихивается в гаджет, девальвируется. Не думали на эту тему?
Теперь подумаю.
Ну, смотрите.
А как это
с театром связано для вас? Кино мы запихнули в телефон?
Да.
Кино стало хуже? Хуже. Я объективно, не то, что сейчас вы скажете, Юрий, но бывает прекрасное кино на большом экране, бывают, но еще реже и реже. И скоро вообще не будет. Все это перекочевало в интернет и в телефон, и в маленький экран. Случилось. Музыка. Раньше мы покупали виниловый диск или там на концерт ходили. Хорошо, мы покупали потом компакт-диск, между прочим, который можно подарить, ну, кому-то, да. Мы покупали компакт-диск за $25, 11 треков. Потом компакт-диск мы покупали за $5, те же 11 треков, а теперь за $5 мы в телефоне получаем что? 1 000 000 треков, условно. Девальвация? Какой звук MP3? О чем мы говорим? А театр не получается, не запихивается. Скульптура не запихивается. Музеи, виртуальные путешествия по музеям. Ну, наверное, теоретически это неплохое начинание, но оно не имеет никакого отношения с прямым участием и с прямым контактом. Не умещается музей в телефон. Да, интернет и гаджеты, масса приятного и полезного. Проплачивать, платить, понимаете, да, такие коммуникации какие-то легкие. Но искусство не умещается. Мы берем кусок мяса, красивый кусок мяса, сочный такой, похожий на мрамор, и запихиваем его в мясорубку. А тут вылезает уже все-таки не очень мясо. Фарш, согласны? Понимаете? Там можно добавить хлеба, и там появляется уже как бы мясо. Так же и с искусством, которое попадает в телефон. Но это так вот, просто я подумал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер», но очень интересная тема, я бы не хотел еще пока от нее отходить. Получается, что, учитывая, что технологий, гаджетов, телефонов, их роли в нашей жизни все больше и больше, то то, о чем вы говорите, те виды искусства, как театр, как скульптура, как живопись, то, где требуется живое присутствие человека здесь сейчас, все больше и больше будет оказываться немножко в таком в окопе, защищаясь.
Вперед в окопе, а потом будет подниматься как ручная работа. То есть, если вы понимаете, чем отличается ручная работа от неручной работы, да, то вы испытываете трепет, да, уважение, да, к тем людям, которые лепят глиняную посуду. Да. А кто-то считает, что какая-нибудь скандинавская компания, делающая тумбочки, это и есть предел мечтаний. Ну, понимаете, да, то есть фабрика какая-то. Поэтому вперед, это как книги. Сейчас книги, к сожалению, девальвируются, люди начинают читать в интернете, то есть гаджет, кому-то это удобно, почему нет. Но в будущем, и сейчас это будет происходить, книги – это будет дорогое удовольствие. То есть книги – это будет дорого. В прямом и в переносном смысле. Понимаете, да? То есть это будет дорогая вещь, книга, контакт. Я вот, например, когда книги покупаю, да, я вот удивляюсь, как выпускаю сейчас книги, просто ужасающе это происходит. Если раньше я мог спокойно заказать книгу где-нибудь в каком-то приложении, мне ее привозили, теперь я это не делаю. Почему? Потому что я, например, купил какие-то книги, покупаю, и я понимаю, что бумага настолько тонкая, что просвечивается шрифт с той, с другой стороны. И размер шрифта настолько мелкий, что это какая-то...
Чтобы запихнуть.
Чтобы недорого. Ну, будет книга толще, да, бумага толще, качественнее. И вот это, конечно, катастрофа, ну, с точки зрения книгоиздания. Ну, мне так кажется. Но они гонятся за рублем, потому что должно быть выгодно.
Я сейчас приведу, может быть, опасную параллельно. Мне недавно в одном контексте определенном даже тоже приходилось об этом думать. Вот вы сказали про театр как то, что не запихивается в телефон. Это некоторая тайна того, что человек должен присутствовать живой здесь
участие,
сейчас.
Участие.
Рядом с другими, кто смотрит спектакль,
если
с артистами.
Мы можем провести здесь, может быть, громкую такую параллель, но она есть. Вы понимаете, что, допустим, я прихожу на службу.
Вот я именно про это.
Ну да, вы приходите на службу, вы участвуете, вы стоите, за вас поют. Правильно? За вас читают молитвы, да, вы там как-то по силе
возможности. Но вы должны подключиться.
Вы все равно подключаетесь. Как бы, если у вас сердце есть, там уши, глаза, вы как-то подключаетесь. А теперь давайте все это перейдем в гаджет, в маленький телефон. То же самое, но как бы да, но и нет. Подключения нету, это форма, да, то есть это не участие, это подглядывание, ну, что-то есть, факт. Как строка новостная. Вот это все очень близко. И театр в этой ситуации сегодня очень сильно выигрывает и будет выигрывать. Единственное, что я думаю, что будет в дальнейшем театры-тысячники, двухтысячные, есть театры, вы знаете, в Москве, большие театры, большие бренды, там, где идут спектакли, будут девальвироваться, то есть посещение будет падать. Потому что прийти в третий ряд партера – это одно, а сесть в третий ряд балкона и смотреть драматический спектакль – утопия. Ну, я не хожу. Зачем мне? Отметиться, что я там был, или там прогулять свою сумочку, как многие идут на дорогие спектакли модные. Зачем? Когда это была опера, я понимаю, люди приходили, не было денег, они сидели на третьем ярусе, там даже бывает на лучше слышно. Понятно, мы приходим ради исполнения и музыки. А театр – это глаза в глаза, это ощущение. Поэтому театры до 500 мест будут набирать обороты и, наверное, будут дорожать. А большие театры, то есть театры, которые там за 1000 мест, да, они, конечно, будут испытывать некое напряжение, но все равно останется театральный туризм, люди будут приходить, чтобы попасть, но при объективном выборе, если вы любите театр, вы будете выбирать театры небольшие. Ну, если вам нравятся постановки, режиссер, ну и так далее, материал, вы будете выбирать небольшой театр.
Вот еще одна тема открывается. Вот мы сказали, что парадоксальным образом театр и храм, и церковь оказываются как бы с одной стороны, грубо говоря, баррикад пред лицом вот технологий, потому что невозможно служба церковная без личного такого подключения и участия. И это же, в этом смысле, этот же принцип и в театре работает, он тоже необходим. С другой стороны, мы только что прошли через карантин, самоизоляцию, и еще вирус никуда не ушел, и мы по-прежнему всех радиослушателей призываем к осторожности, к соблюдению мер безопасности. И для людей церковных это стало тоже некоторым вызовом, призыв патриарха не посещать храмы какое-то время, который патриарх этот призыв выразил с болью, со скорбью, но вынужденно. И вот в прошлую Пасху мы были дома, мы молились перед экранами телефонов, понимая, что это вынужденная мера, и тем больше понимая ценность живого, настоящего богослужения. Как вы в театре прошли через карантин, через
самоизоляцию и так далее? Все также находились в смятении, в неком страхе за себя и за близким. Я привился, да, уже у меня сильные антитела большие. Пользуюсь случаем сказать, что, конечно, это надо делать. Я не вижу другого варианта. Ну, просто вот если кто-то скажет, какой другой вариант, да, можно сейчас, помогает этой дистанции, санитайзеры, и театр сейчас очень чистая зона, все моем, драем и так далее, сидим 50% в зале, да, но надо прививаться, ребят, вот надо прививаться, поэтому прожили сложно, но я в театре запрестил фразу «мы выживаем».
Что, да, интересно.
Да, мы выживаем, мы живем. Мы живем, да, и не надо хандрить, нужно быть дисциплинированными, да, и оставаться людьми, и надо, пора уже сейчас нам выходить из этой паузы, ну, психологической паузы. Я вот совсем недавно общался с Жириновским, я там веду программу на радио «Комсомольская правда», у меня был в гостях Жириновский, я ему спросил, говорю, Владимир Вольфович, а кто-нибудь создает, может быть, какие-то, не в смысле комиссии ради комиссии, а кто-то думает, что пора выводить людей из психологического тупика. Только статистика. Каждый третий чуть ли с ума уже не сошел в России. Ну, в этом напряжении кто еще переболел? Подождите, ну давайте как-то на эту тему думать. А ведь выводить кто будет из тупика, из этого психологического? Только искусство, культура, больше никто. Если первый удар пандемии взяли на себя врачи, низкий поклон им за это, то выводить из этого тяжелой ситуации будут люди культуры. Конечно, конечно, люди культуры. И, кстати, здесь грамотные, мудрые там, святые отцы, которые занимаются этим, это тоже на них ложится сейчас.
Священники,
священники,
да.
Да. Ну, конечно, они, ну, естественно. Ну, они же находятся в контакте, они же общаются. Наверняка люди задают подобный вопрос. Они же на этот вопрос отвечают.
Страха много у людей по-прежнему, да.
Ну, конечно, конечно. Между прочим, вот мы говорим про страх во время пандемии, ну, за себя, за близких и так далее. А вот День Победы, я здесь слышал выступление губернатора Ханты-Мансийской, женщины какая-то, когда она говорила, что война – это друг, война – это победа. Она выступала, я сам лично видел в интернете. Хочется ей сказать, война – это смерть, война – это потери, война – это горе. Война – это не победа. И хочется сказать, Гитлер хотел победить. Россия не собиралась никого побеждать. Понимаете, да? Мы оборонялись, согласны? Победа – это не цель войны. Победа – это кто завоевывает, он хочет победить, понимаете? Поэтому война – это очень страшно. И у нас в Театре Модерн идет спектакль «Человек глазами Моцарта». И вот совсем абсолютно честно вам вообще говорю, ничего не преувеличиваю. Прочитал здесь где-то в соцсетях про этот спектакль, какая-то женщина, молодая совсем, написала, она посетила спектакль «Человек с глазами Моцарта» у нас в Модерне, и она пишет, что она потрясена, что она так переживала, что она плакала, и она сказала… Оказывается, война – это очень страшно. Это не только победа. Я клянусь вам, что такое я прочитал. То есть, представляете, замутненное сознание? Ага, вот так, ура, фейерверки. А это страшно.
Это к вопросу вот о времени карантина. У меня было такое ощущение в прошлом году, что в каком-то смысле даже… Не дай бог никому болеть, и чтобы поскорее все это закончилось, но какие-то плоды для размышления дало это время самоизоляции. Вот был такой тихий День Победы, негромкий, такой вот не бравурный, не парадный в прошлом году. Да и в этом, на самом деле, отчасти он таким же и остался. Жалко, что не прошли с бессмертным полком, но зато вот было в том дне ощущение одновременно, что это праздник, но со слезами на глазах. Вот
день скорби.
И цена жертвы, и цена победы в одном как бы взгляде данной.
День скорби.
Да.
Вот не надо подменять. Ну, понимаете, день скорби – это прежде всего. Мы же вспоминаем о потерях.
Ну и радость от того, что это закончилось, и закончилось мирным небом над головой. Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».